Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем программу «Револьвер». И поскольку сегодня вторник, обсуждаем новости углеводородов, нефть, газ. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Ну, приятно, что у нас уже есть постоянные слушатели. Не успел открыть еще рта, а уже пишут вопросы профильные. Вот Виталий из Филей, наш постоянный слушатель, уже спрашивает, что с нефтью, почему за 50? Всех-всех приветствую. Вот идут уже сообщения, а я еще не напомнил вам контакты для обратной связи. Пишите смс на номер +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК бот. И Твиттер собака говорит МСК. Ну что ж, давайте действительно начнем. Да, вот всем добрый вечер еще раз. Просто много приветствий идет. Всех приветствую. Да, неделька такая бурная получилась. Нефть, как Виталий нам справедливо напомнил, за 50 перевалила впервые, собственно, за вот всю... За длительный период времени, впервые за 50 бренд вылез. Ну, с Urals чуток посложнее, как обычно. Баржа Фортуна начала укладку труб Северного потока 2 в Балтийском море. Так что вроде бы есть у нас приятные новости. Ну, как всегда... Бывает, конечно, не без дегтя все, так что давайте совсем постепенно разбираться. Нефть за 50. Ну вот Виталий как раз первый вопрос, как я уже сказал, еще не успел представиться, написал, почему 50, хотя предпосылок не так много. Ну, собственно, Виталий постоянно нас слушает, поэтому уже знает многие ответы относительно того, что ситуация... На товарных рынках далеко не всегда отражает ценовую конъюнктуру, потому что тот объем нефти, который торгуется на спекулятивных рынках, он настолько огромен, что в этом плане спекулянты на, собственно, финансовых рынках могут, в общем-то, задавать любые тренды, но все-таки чаще всего эти тренды разгоняются в соответствии с... все-таки новостями с товарных рынков. Поэтому за товарными рынками лично я всегда слежу достаточно плотно. Но бывают действительно некоторые вещи, которые объясняются скорее уже постфактум. И дальше уже начинается там притягивание за уши. Конечно, можно там сказать, что ОПЕК плюс все-таки договорился, и рост добычи в январе будет не таким большим, как планировалось. Мы с вами в прошлый раз всю эту историю подробно разбирали. ОПЕК плюс, кстати, посчитав, что уже все сделал, удалился на каникулы, потому что, на самом деле, буквально вот на этой неделе должно было быть заседание мониторингового комитета. Сегодня видел новости, что перенесли на 3-4 января. Ну вот, вице-премьеру Новаку придется работать в новогодние каникулы. Мы, надеюсь, будем отдыхать, а ему придется... 3-4 числа выходить на работу и принимать участие в мониторинговом комитете. Ну, собственно, там мы не ждем сенсаций. Почему? Потому что решение принято, рост добычи будет на 500 тысяч баррелей в сутки с 1 января. Собственно, до 3 января еще ничего не произойдет. Так что здесь скорее мы ждем, что будет в январе, и, собственно, решение уже... в конце месяца по февралю, ну или в середине, в конце месяца по февралю. А так, да, вот это как раз, если мы говорим про нефтяные цены, то спрос, ситуация со спросом по-прежнему нестабильна. в общем-то, восстановление идет крайне аккуратно, поэтому здесь дегтя пока хватает, и я достаточно аккуратно отношусь к, собственно, вот этим новостям про нефть за 50, да и, честно говоря, нефть по 50 нас радует на фоне недавних, конечно, историй, когда и нефть была и ниже 10, в этом плане, ну, очень долго, несколько месяцев, Urals был около 40, конечно, 50 лучше, чем 40, вот, но хуже, чем 60. Вот. Но пока говорить о каком-то уверенном восстановлении цен не приходится. Ну и со стороны предложения тоже проблем хватает. Помимо Ливии, не исключено, что проблемой станет Иран. Ну, вы знаете, что все-таки Байдена уже фактически официально избрали президентом. И даже наш президент Путин поздравил его. Дождавшись решения выборщиков, вчера было голосование в Соединенных Штатах. Ну, соответственно, Иран на радостях уже ждет снятия санкций, возвращения в ядерную сделку. Оценка возможного роста экспорта иранского составляет примерно, ну, так скажем, полтора миллиона баррелей в сутки. Значит, если Байден пойдет на снятие санкций, значит, ждите еще более миллиона баррелей в сутки. Вот мы сейчас с ливийским миллионом никак не можем разобраться, переварить его. Ну, можно сказать, что переварили, раз цены за 50, но очевидно совершенно, что Ливия свою роль сыграла для нас негативную на нефтяном рынке. Но вот сейчас ждем еще одного сюрприза в кавычках. Ну, сюрприз, не сюрприз, в общем-то, история ожидаемая, но посмотрим, что будет. Ну, напомню, что Байден президентом станет официально только 20 января. В ближайший месяц, я думаю, Трамп проведет довольно весело. Уже идут новости, что он активно пытается напоследок создать условия для дальнейшего роста добычи нефти в Соединенных Штатах. Там говорится как раз про выдачу лицензий в рамках вот этих федеральных земель. Но больше там не земли интересуют. На федеральных землях мало нефти добывается. А вот в федеральных водах добывается нефть. И, соответственно, ожидая возможных ограничений со стороны Байдена, Трамп напоследок, собственно, проводит политику поддержки нефтяников. Ну, собственно, это и есть наша основная головная боль на товарном рынке — Соединенные Штаты. Эта головная боль никуда не денется. И, увы, с приходом Байдена в Белый дом мало что изменится. Так что здесь праздника ждать не стоит. Ну и Норвегия тоже нас порадовала, в кавычках, напоминанием о том, что ни в каких сделках ОПЕК плюс она не участвует. Но при этом она накладывала на себя такие добровольные ограничения. И вот, собственно, была тоже новость, что Норвегия заявляет о том, что как добровольно она на себя наложила ограничения, так, собственно, с 2021 года она их и снимает. Так что здесь тоже, в общем-то, ничего хорошего не ждем. Помимо Соединенных Штатов есть Бразилия, Норвегия, Канада и другие страны, которые не входят в периметр сделки ОПЕК+, собственно, и радости нам это не добавляет. Теперь по поводу фортуны. По поводу фортуны, с одной стороны, хорошая новость, конечно. Но опять же, здесь, собственно, выглядит... Вот просто я стараюсь как-то объективно смотреть на эту картину и... Вы помните, когда был такой поток негативных новостей, я все время говорил о том, что, ну, подождите, не все так однозначно, не надо хоронить проект раньше времени. Вот сейчас пошли позитивные новости, но я тоже призываю объективно посмотреть на картину, в том плане, что на самом-то деле, с точки зрения фортуны, там мало что поменялось. Обратите внимание, что достраивает Фортуна. Фортуна достраивает немецкий участок. Немецкий участок, на самом деле, там осталось 2,5 километра от Грайсфельда, то есть непосредственной точки на суше выхода газопровода, до уже построенной магистральной трубы. 2,5 километра на мелководье. Ну, то есть это от берега, вот прямо участок от берега. Баржа «Фортуна», я уже говорил неоднократно, она укладывала трубу в наших водах на мелководье. То есть тут-то ничего, собственно, нового нет. Баржа «Фортуна» может с этой задачей справиться, но она не может класть трубу одна в датском, в этом датском участке рядом с островом Бронхольм, вокруг, собственно, которого-то вся интрига и разворачивается. То есть то, что «Фортуна» начала укладку вот этого небольшого немецкого оставшегося участка, конечно, автоматически не означает, что мы точно знаем, как достроить датскую часть. Потому что, еще раз говорю, в общем-то, вот то, что у «Фортуны» есть компетенции, которые позволяют ей эту трубу доделать на немецком участке, было известно давно. Но, мы видим, что действительно академик Черский, то есть «Фортуна», она должна сейчас завершить работы в немецких водах и идти, соответственно, к академику Черскому, потому что основное предполагаемое технологическое решение заключается в том, что они встанут как бы вместе в ряд и начнут сваривать трубу из двух судов, соответственно, начнется укладка. Ну, понятно, что идея такая, что на двух судах, соответственно, вы варите более длинный участок трубы и, соответственно, сможете эффективнее эту трубоукладку осуществлять. Черский находится, тоже постоянно курсирует, совершает маневры в Балтийском море. Огромное количество судов российских сопровождения продолжает находиться, собственно, вот в районе Бронхольма. То есть там идет, извините за грубость, движуха, это очевидно, это видно по трекинговым сайтам, то есть точно совершенно идет подготовка к началу серьезных работ по датскому участку. То есть все, оборудование, значит, на Черском есть, и мы можем предположить, что, собственно, он готовится к работам. Было такое смешное заявление, ну, тоже так, как бы, неназванные люди в Госдепе заявили, и это тут же распространила немецкая пресса на тему, что «Северный поток-2» не будет достроен никогда. Мне логика понравилась, что если бы были возможности у России достроить «Северный поток-2», то она бы уже его достроила. А раз не достроила, значит, все, Россия врет, и таких мощностей нет, и проект не будет завершен. Ну, логика, конечно, странноватая. Собственно, известно, что были наложены санкции, которые убрали из проекта швейцарскую компанию Allseas. Вот. А теперь мы, собственно, своими силами пытаемся его достроить. В общем, судя по всему, история входит в решающую фазу, и скоро мы поймем, может академик Черский справиться с этими работами или нет. То есть, в общем-то, напряжение достигло апогея, и скоро-скоро мы эту историю выясним. Вот тут меня спрашивают, знаю ли я ряд экспертов, знаю, которые все время говорят о том, что тоже никогда проект не будет достроен. Ну, вот и проверим через год, кто прав. Напомню, что я говорил, что до конца 2021 года, по моим оценкам, мы вполне можем «Северный поток-2» все-таки достроить. Дальше там, да, начнется история с эксплуатацией, но это уже другой сюжет. Мы все-таки про достройку говорили. Так что ждем, смотрим. Опять же, кстати, тут тоже было такое заявление главы, которое неправильно услышали, и я на лентах видел уже не совсем верной интерпретации заявление главы ОМВ австрийской, господина Зелли. Он сказал, что «Северный поток-2» немецкая часть будет достроена к Новому году. Оно в новостях вышло, что «Северный поток-2» будет достроен к Новому году, имеется в виду вот уже к Новому году, 21-му. Вот, и мне тоже кучу вопросов задавали. Реально, нереально? Ну, на самом деле, конечно, нереально достроить весь «Северный поток-2» к Новому году. Вот, с учетом того, что там мировые рекорды по прокладке составляли примерно там, 5 километров в сутки. Вот там датский участок 100 километров, соответственно, конечно, там уже успеть нельзя. Так и, собственно, нет необходимости в этом никакой. Здесь просто важно начать, прежде всего, и, в общем-то, достроить. Так что, опять же, честно скажем, что тот факт, что баржа «Фортуна» начала эти работы, не говорит о том, что мы 100% достроим датский участок, но баржа «Фортуна» могла эти работы начинать и полгода назад. Ну, просто не было смысла, то есть, достроить, а потом опять уйти на полгода, и все бы опять стали говорить, что датский участок не будет достроен. И опять же, только в информационном плане это выглядит как раздражение Соединенных Штатов. Поэтому сейчас я в этом вижу все-таки такой, ну, скажем, добрый знак. И еще раз повторяю, смотрю за концентрацией наших судов сопровождения на Балтике. Так что думаю, что нам еще будет в этом году о чем поговорить относительно «Северного потока-2». Ну и интересно, что все-таки, несмотря на штормовой сезон, решили не откладывать дело в долгий ящик. Ну что ж, ждем новостей. Пришла свежая статистика таможенной службы, тоже я хотел с вами поделиться, вот к вопросу о том, насколько мы пострадали в 2020 году. Вот экспорт нефти по 10 месяцам по таможенной статистике снизился в денежном выражении на 41%. Вот те потери, которые мы несем из-за ситуации с коронавирусом, спросом и ОПЕК+. Ну, очень частые комментарии там, а что нам с этого, да, мы ничего не получаем. Ну, мы уже много раз это комментировали. В общем-то, сжатие бюджета во многом, конечно, с этим фактором связано. Все это бьет, естественно, по нашим с вами карманам. Но, кстати, это хороший был год, чтобы продемонстрировать возможность альтернативных отраслей, о которых мы все время слышим, что будет у нас диверсификация, и мы забудем о нефти и газе, и какие-то загадочные технологии будем производить, не сырьевые. Ну, вот этого пока мы не видим. Соответственно, провалилась нефть по цене, сжались и бюджетные доходы со всеми вытекающими последствиями. Что касается структуры экспорта, тоже цифру назову. По 10 месяцам, соответственно, топливные энергетические товары составили 51% в экспорте российском. В том году было 63%, сжались тоже в процентном отношении. Вот. И опять же, из-за падающих цен, но вот, мысль моя предельно ясная, что да, мы видим снижение доли нефтяного сектора в бюджетных доходах, мы видим снижение доли углеводородов в российском экспорте. Многие в правительстве радостно говорят, вот наступила диверсификация, но я одновременно вижу и сжатие бюджетных доходов, то есть это сокращение никакого нам счастья и тем более денег не приносит. И вот это надо очень нам с вами хорошо понимать. Вот, значит, идем дальше. Ну, я хотел, на самом деле, сегодня вернуться к теме газификации. Почему? Потому что, ну, во-первых, я так как-то, может быть, самонадеянно взял некую миссию, обещал вам заниматься общественным мониторингом, как все это дело происходит. Ну, знаю, что сюжет этот многих волнует, потому что стоит только сказать газификацию, как тут же приходит куча возмущенных смс-ок, писем с рассказами вашими жизненными о тех безобразиях, которые у нас творятся в сегменте газификации. Вот. И в этом году, как мы знаем, было дано такое революционное поручение Путиным относительно ускорения резкого газификации. Даже там было записано о 100%, ну, точнее, нет, не о 100%, здесь я уже немножко сочиняю, а о полной газификации. Вот дальше там уже начали выяснять, полная это имеется в виду 100%, или же полная имеется в виду выполнение планов по газификации. Ну, потому что 100% означает, что каждый дом в России должен получить газ. Это нереально, прямо скажем, да и не нужно. Вот. Ну, а дальше, собственно, да, но тем не менее в поручении была тоже такая интригующая фраза: газификация без привлечения средств граждан, то есть получалось бесплатно. Тоже выяснили, что речь идет о том, что газ за счет государства дойдет до границ ваших участков, а дальше все-таки вы за свой счет будете дома свои присоединять, если мы говорим, конечно, о загородных домах, о там, садовых участках с домами. Вот. Но главное, это как раз интрига заключалась в том, разобрались примерно с обещаниями, что ускорение будет, значит, план не на 100%, но значит, ускорение должно было быть. А вот дальше, собственно, стороны как бы ушли на размышления. Было поручение Путина правительству до конца октября сформировать предложение. Вот, и вот, собственно, я поскольку говорил о том, что будем мы за всем этим наблюдать с вами, вот внимательно наблюдаю, вот, и, собственно, не так давно новый министр энергетики, господин Шульгинов, заявил, что сформирована дорожная карта газификации, и скоро мы об этой дорожной карте узнаем. Вот. Ну, собственно, какие-то детали этой дорожной карты уже известны. Я думаю, мы сейчас уже будем уходить на новости. После новостей я, во-первых, прокомментирую ваши новые сообщения, а также продолжу с темой газификации. А перед новостями поделюсь чуть-чуть, извините, просто тему уже начал, газификацию, но оттолкнусь от фигуры нового министра Шульгинова и поделюсь как раз прогнозом, который он дал по добыче на 2020 год. То есть все-таки вот завершая блок нефтедобычной, Министерство энергетики ожидает, ну, собственно, уже мы видим 15 число, тут уже недолго остается, ожидает падение у нас по нефти на 8%, я даже думаю, будет чуть побольше, по углю на 9%, по газу ожидают 5-6%, то есть, видите, год, конечно, достаточно сложный выдается с добычной точки зрения. И, кстати, вот ситуация с углем, она, конечно, достаточно серьезна, потому что по нефти мы понимаем, там, пандемия, транспорт, в общем-то, очевидные причины сокращения спроса. Чтобы восстанавливать цены, пришлось пойти, соответственно, на сделку ОПЕК+, на более жестких условиях. А уголь — это уже действительно отражение вот тех климатических и прочих историй. Мы с вами тоже их часто обсуждаем, но мы понимаем, что, конечно, давление оказывается, и прежде всего в Европе уголь сталкивается с серьезными вопросами, и здесь вопросы к нам тоже возникают, что мы будем с угольной отраслью делать. Ну вот, видите, этот год только проседание практически на 10%, это серьезно. Опять же, с учетом планов и по развитию железнодорожного сообщения, а уголь основной груз для железных дорог. Тут, в общем-то, нетривиальная история. Ну что ж, сейчас на новости прервемся и потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем передачу «Револьвер». И с вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напомню, контакты для обратной связи. Пишите смс на номер +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. И, наконец, твиттер собака говорит МСК. Ну, давайте начнем как раз с ваших комментариев и вопросов. Вот. А потом перейдем к газификации, ну и дальше пойдем. Итак, Виталий, наш постоянный радиослушатель, спрашивает, может ли наша страна повлиять на иранскую добычу? Ох, Виталий, хороший вопрос вы задаете, потому что вроде бы, опять же, вот я эту тему поднимал в контексте Ливии. Вот, когда мы ввязались в ливийскую историю, привозили сюда Хафтара, противоположную сторону, мне казалось, что мы не случайно это делаем и всячески там плетем какие-то хитрые козни, не козни, но суть заключается в том, чтобы мы должны были сделать все, чтобы ливийская нефть не попала на рынок. В итоге она попала на рынок, создав нам кучу неприятностей. У меня сразу возник вопрос, а в чем тогда была интрига-то нашей вот этой игры в Ливию, в замерение сторон? Зачем мы, собственно, это делали? С Ираном у нас по многим вопросам партнерские отношения. Понятно, что Иран мы пытаемся использовать, и в том числе как противовес Саудовской Аравии, потому что Саудовская Аравия, ну тут, вы понимаете, тоже, да, такая очень сложная конфигурация ближневосточная, я уж там не буду в детали погружаться, но Саудовская Аравия наш партнер по ОПЕК+, но при этом очевидно совершенно, что это такой партнер, за которым надо внимательно смотреть в оба глаза, и который в любой момент может совершить какой-то крайне неприятный для нас поступок. Вот. И в этом плане Иран нужен нам как геополитический противовес. Но отношения саудитов с Ираном, я думаю, для вас особым секретом не являются. Но проблема-то заключается в том, что дружбу тоже приходится оплачивать определенными услугами. И в свое время мы даже заключили такую мутную сделку. Я ее критиковал всегда, когда мы взяли на себя обязательство продавать на рынке определенные объемы иранской нефти. Для меня была загадка, почему? Потому что на рынке нефти Иран, очевидно, наш конкурент. Какой смысл помогать ему продавать нефть? Загадка. Ну, Минэнерго объяснял это тем, что мы расплачиваемся российскими товарами, но при этом какого-то внятного списка этих товаров загадочных, которыми мы расплачиваемся, как-то не было предъявлено демократической общественности. То есть в этом плане повлиять на Иран вот в контексте там, ребята, слушайте, не добывайте-ка вы нефть, а? Мы не можем. То есть мы не можем отдавать Тегерану приказы такого свойства. Наоборот, нас Иран периодически просит там, друзья из Москвы, а не могли бы вы нашу нефть там продать? А то у нас тут проблемы, санкции, и вот мы наоборот, получается, их нефть часто пристраиваем на рынок, вот, вместо того, чтобы рассматривать их как конкурента. Значит, радиослушатель с ником Мастер пишет, что зато подсолнечное масло активно экспортируем. Ну, я ценю ваш юмор. Григорий, значит, говорит о том, что по Северному потоку надо помнить насчет нереста трески. Вот пишет, надо успеть до нереста трески. Ну, до нереста еще далеко. До нереста еще далеко. Вот, так что посмотрим. Еще одно такое интересное сообщение. Константин, на ваш взгляд, если Хантера Байдена ввести в совет директоров «Северного потока-2», как это отразится на его строительстве? И дальше такой комментарий. Роснефть не заинтересован в привлечении иностранного менеджмента. Ну, тут как-то два вы сюжета в один объединили. Что касается идеи ввести Хантера Байдена в совет директоров, как это отразится? Хорошо отразится, только сами понимаете, что Хантер Байден в совет директоров «Северного потока-2» вряд ли захочет войти. А что касается, кстати, вот тоже неожиданный ваш сюжет насчет Роснефти и иностранного менеджмента, посмотрите руководство Роснефтью, я думаю, вы там с интересом обнаружите, что как раз иностранные менеджеры именно в Роснефти занимают ключевые позиции. Недавно была как бы такая реформа правления. Многих людей вывели из правления, но как раз иностранцев оставили. То есть несколько ключевых топ-менеджеров Роснефти — иностранцы. В этом плане как раз число иностранцев на ключевых позициях в Роснефти выше, чем в других иностранных, в других российских нефтяных компаниях. Так что здесь дальше уж сами там решаете, хорошо это или плохо, но Роснефть вы зря обвиняете в том, что она не привлекает иностранцев. Вот кто-кто как раз, а Роснефть на топовые позиции иностранцев очень даже привлекает. Михаил, 5 топориков, наш постоянный радиослушатель, пишет, что Германия в последнее время разворачивается к нам лицом, и это не только в ее позиции по трубопроводу. Ну, имеется в виду заявление нескольких министров, что он будет достроен, и, собственно, позиция, которую выражало и парламентское большинство. Фактически все партии выступают за достройку Северного потока, два, кроме зеленых. Так что здесь, ну, очевидно совершенно, почему Германия заинтересована в российском газе. Она ввязалась в две одновременно очень сложные истории. Выход из угля и выход из атома. В этом плане только зеленой энергией не обойдешься. Тем более, что электроэнергия из-за увлечения, собственно, вот этими зелеными технологиями одна из самых дорогих в Европе. Дороже только Дания. Мы в прошлый раз эту тему разбирали. Так что здесь без газа не обойтись, и бизнес эту озабоченность доводит до политиков, которые нас поддерживают. Но вот насчет, конечно, политики, вот тут тоже интересный такой сюжет. Вы помните, был фактор Навального, собственно, в контексте Германии. Вот. И интересно, что то есть, вот обострение ситуации вокруг Северного потока-2 было во многом связано как раз с отравлением Навального. Ну, вы помните, что Навальный оказался как раз в Германии, в Шарите, и поэтому Германия принимала очень активное участие вот, в выдвижении обвинений в адрес России. Но, даже для меня неожиданно, все это никакими санкциями в отношении Северного потока-2 не закончилось. То есть были персональные санкции в отношении нескольких российских чиновников, в отношении одного института. Ну, к Северному потоку-2 это не имело никакого отношения. То есть, все это выглядело как-то, как бы, ну, формально нужно санкции ввести, но ничего особого введено не было, потому что весь сюжет крутился вокруг того, как с Северным потоком-2 будет. Вот сейчас, видите, тоже интересно, начали достройку газопровода в германских водах. И опять сюжет с Навальным идет по очередному кругу. Ну, вы там слышали вот это вчерашнее расследование на тему как бы, участия по обвинению иностранных журналистов в том, что, собственно, ФСБ все это дело организовало. Ну, вот тут уже сами решайте, совпадение, не совпадение. Но я не думаю, что фактор Навального сыграет вот, в контексте Северного потока 2. Значит, Михаил также задал такой очень длинный и довольно неожиданный вопрос относительно, ну, действительно неожиданный, но любопытный относительно прихода интернет-гигантов в нефть. Но, Михаил, если вы не против, вы навели меня на одну мысль, просто уж мы как бы обещали газификацию обсудить. И много вопросов идет по газификации. Но если успеем, я вернусь к вашему вопросу. Он мне сначала показался неожиданным, Но, с другой стороны, довольно любопытным. У меня есть что сказать. Надеюсь, еще успеем прокомментировать. Да, значит, пишут, что Хантер Байден, небось, большую цену заломит. Заломит он, конечно, заломит-то заломит, но на самом деле, как вы понимаете, участие в этом проекте он принять не сможет. Все-таки это не украинский лоббизм. Ну и, собственно, газификация тут очень активно, как обычно, эта тема вызывает много комментариев. Ну, вполне понятных. Тут я не удивлен. Вот пишет человек, который называет себя Правдолюб. Ну, такое интересное имя. Ник Правдолюб. Цитирую. «Есть ли у Путина план насчет нефти, газа, олигархов сделать бесплатную газификацию каждого дома?» Ну, правда, ставит восклицательный знак. Поэтому не совсем понял, это вопрос или утверждение. Ну, видимо, вопрос. Все-таки просто Правдолюб перепутал здесь знаки. Ну, бывает, конечно, такое. Собственно, насчет плана Путина о бесплатной газификации, вот тут за счет нефтегаза олигархов, вот процитировал Правдолюб, спрашивает, насчет нефтегаза олигархов. Ну, вот, собственно, есть ли план, мы сейчас как раз и будем говорить. И вот тоже такое сообщение. А, кстати, допишу, Бранхольм — живописное место, но, видимо, кто-то был там. Будем иметь в виду. Потом спросим у тех, кто был на Черском, как там живописно было или нет. Да, про газ вот тоже сообщение пришло. Интересное. Я вот всегда зачитываю такие жизненные истории, что происходит с вами непосредственно в контексте газификации, потому что это тоже самое важное, потому что планы, дорожные карты, все это здорово, а вот когда доходит до реальных историй, не так все становится весело. Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Вот пишет радиослушатель или радиослушательница. Не так давно стали счастливыми обладателями договора на подключение дома 160 квадратов в Ивантеевке стоимостью 7 миллионов рублей. Ну вот, собственно, об этом мы и поговорим. Да, кстати, недавно в «Российской газете», это официальная газета, как вы знаете, нашего правительства, прочитал статью, где предлагалось гражданам не спешить пока с газификацией. Вот это как раз вам относится, я имею в виду тем, кто в Ивантеевке счастливым обладателем, ну, с иронией пишут, стал договор на подключение за 7 миллионов. Ну, 7 миллионов, это, конечно, даже по нашим веселым временам, это перебор. Ну, как-то, что-то мне кажется, вы тут перепутали что-то. Прошу прощения, ну, 7 миллионов, это как-то очень странно. 160 квадратов. Вот, может, у вас там 5 гектаров угодья, через них надо вести, потому что, ну, даже еще раз говорю, по нашим лихим расценкам странновато это выглядит. Но идея заключается в том, что вот сейчас подождите, и будет бесплатная газификация. Будет бесплатная газификация. Что касается, значит, дорожной карты. Дорожной карты, которая там обещана. Вот, что там будет? То, что точно будет. Будет снижение сроков подключения к газу. Будет список регионов, где в приоритетном порядке этот эксперимент идет. Ну вот снижение. Какое сейчас? Ну, понимаете, вот что меня честно пугает и смущает в этой истории. Средний срок сегодня. Потому что когда я читаю там, да, вот уже те цифры, которые там будут, я вижу, что срок подключения объекта к газу с момента подачи заявки через окно МФЦ, то есть это тоже новация будет, что к газу будем подключаться через МФЦ, вот, а в перспективе и через сайт госуслуги. Так вот, среднее расстояние временное от заявки до прокладки газопровода, появления газа у вас на границе участка, будет занимать 135 дней. Вот это цифра, которая будет зафиксирована в дорожной карте. Здорово! с одной стороны, здорово. А с другой стороны, вот что меня пугает? Что, интересно, а какая цифра сейчас? Какая цифра сейчас? Сейчас цифра 237 дней по итогам 2019 года. И, в принципе, вот это меня пугает. Почему? Не потому, что 237 дней — это такой большой срок, а потому что на самом-то деле я знаю большое количество примеров людей, которые, на самом деле, естественно, и за 237 дней не могут подключиться. Причем речь идет о регионах вроде Московской области, где, ну, на самом деле, цифры-то по газификации, они очень впечатляющие. Вот, пишет, кстати, когда я удивился 7 миллионами, что пишет сам в шоке радиослушатель. Вот, сам в шоке. Действительно, вот тут уже вам, кстати, дают советы. Товарищи из Ивантеевки пишут, что за 2 миллиона можете провести геотермальную энергию. Ну, честно говоря, не знаю насчет геотермальной энергии. Любопытный сюжет. Ссылаются на финский опыт. Не буду сочинять, что-то, мне кажется, здесь с геотермальной энергией за 2 миллиона. Если бы так было, мне кажется, это все-таки вот это чувствуется в вас, уважаемые радиослушатели, кто мне это написал, такая вера в зеленые виды энергии. Геотермальная энергия Земли за 2 миллиона. У меня здесь больше скепсиса. Ну так вот, собственно, скажем, одна из проблем Московской области заключается в том, что есть нормативы количества домов в населенном пункте, которые заслуживают газификации. И эти дома рассчитываются по прописанным там жителям. Вот в чем фокус. То есть в этом плане, когда вы видите цифры там газификации в Московской области, они фантастические, это практически 100%. А почему? А потому что они считают населенные пункты, а категории населенных пунктов относят как бы определенное число прописанных там жителей. А если там нет прописанных жителей, если человек имеет там дачу, как это часто и происходит в Московской области, соответственно, они в планы на газификацию не попадают. Вот. И там эта история, конечно, может и более чем на 237 дней затянуться. И вот, собственно, эти средние цифры по больнице, они могут нас и не выручить. В этом плане, конечно, главная опасность заключается в том, что будет, вот, собственно, эта дорожная карта утверждена, будут планы газификации. Ну, а потом, когда дойдет до конкретных случаев, начнется такое ощущение, что вы будете слышать, что газификация шагает по стране, но вы вот попали в ту категорию, где, ну, чуть больше оказывается средний срок ожидания. Кстати, вот у нас скоро, буквально 17 числа, будет прямая линия с Путиным, и я уже так посмотрел вопросы. Более 5000 вопросов пришло на тему газификации как раз. Ну, народ у нас грамотный, понимает, что самое правильное — это не ждать дорожной карты, а жаловаться Путину. Там, собственно, Народный фронт там изучает все эти вопросы. Вроде как уже там в половине случаев какие-то решения приняты. Но мой совет заключается в том, чтобы дождаться Нового года и использовать выборы в Государственную Думу. Вот потому что пока вы будете дожидаться дорожной карты, что там вам скажут, что идите в МФЦ 135 дней, я боюсь, что вы за 135 дней бесплатно не подключитесь. Мне кажется, надо пробовать использовать избирательную кампанию. Вот, там, например, действующий депутат идет на перевыборы. Раз ему письмо, значит, где газификация, помогите. Собственно, в период избирательной кампании вполне можно всю эту историю сделать. Значит, расшифровывает читатель насчет геотермальной энергии, пишет, что 17 тысяч евро. Ну, вот еще раз говорю, интересно, насколько там этого всего хватит. Честно, впервые слышу про такие расценки с точки зрения возможностей в России. Может быть, я не прав, будем изучать. Теперь еще несколько слов о цене все-таки бесплатной газификации. Вот Правдолюб все-таки спрашивал насчет олигархов. Вот тут с олигархами сложнее за их счет. потому что это тоже вопрос правильный. А как будет финансироваться вся эта история? Потому что по самым скромным прикидкам, даже на ускорение газификации и даже на вот эту газификацию до границ участков нужно где-то 2-2,5 триллиона рублей. Это предварительные оценки. Но пока не за счет олигархов, а за счет идеи, за счет так называемых бессрочных облигаций. В чем суть этой идеи? «Газпром» выпускает облигации. Эти облигации покупаются всеми желающими, в том числе и вами при желании. Облигации, ну, смысл в том, что на облигации платят купоны с гарантированной доходностью. То есть, по большому счету, покупка облигаций является альтернативой вкладам. То есть вы получаете бумагу с гарантированными купонными выплатами. Идея заключается в том, чтобы купоны эти платило государство, а не «Газпром». Таким образом, «Газпром» будет брать деньги взаймы, но обслуживать этот долг «Газпромовский» будет государство. Конечно, возникает вопрос, кто купит эти облигации. Кто купит эти облигации? Ну, вообще, вы знаете, такие цифры иногда слышишь, что у населения в чулке 30 триллионов рублей. И я так понимаю, что у правительства большой интерес есть к этим деньгам, как их из чулка вынуть и заставить работать на экономику. Ну вот в том числе и пытаются привлечь, выманить их купонными доходами по облигациям. То есть в этом плане, я думаю, что правдолюбу такая дорожная карта точно понравится. Вот Виталий уже пишет, что проще напрямую профинансировать государство, чем хитроумные схемы с купонами. Так, Виталий, суть-то в том, чтобы не государственные деньги использовали, а именно ваши деньги из чулка и из матраса. Вот эти 30 триллионов, не знаю, честно говоря, как их оценивали, но, тем не менее, такую цифру я устойчиво слышу. Ну и опять же, сейчас, видите, чуть в сторону, но резко упали проценты по банковским вкладам. Население не слишком довольны, у кого есть деньги на вкладах. Вот. И у нас такой интересный наблюдается момент. У нас в этом году резкий рост числа частных инвесторов. То есть народ ищет альтернативу доходности, и вдруг народ решил, что он способен быть качественным инвестором. У нас открыто более 8 миллионов инвестиционных счетов, и народ решил играть на бирже, потому что его доходность там 3-4-5% не устраивает. Вот. Интересно, что Центральный банк заявил, что это может все плохо кончиться, и надо бы простой народ с рынка отгонять. И даже обещает ввести запрет на инвестиционные счета для неподготовленных участников. То есть нужно будет, представляете, то есть тоже такая как бы интересная мера. ЦБ считает, что если ты инвестор, ты должен пройти какие-то курсы и получить сертификат. То есть не то, что ты просто как сейчас открыл там в телефоне счет и покупаешь там акции. Вот. Ну, потому что Минфин говорит, что ребята прогорят там на этом деле, а потом будут как обманутые дольщики у государства просить компенсации. Ну, поэтому, собственно, вот и вот и возникла идея, в том числе и с этими облигациями на газификацию, когда люди в общем-то, будут эти облигации покупать, как я уже сказал, а купоны по ним будет платить государство. Вот. Еще раз повторяю, наверняка там не всех это устроит, но по крайней мере, кто хочет, может эти облигации купить, кто не хочет, нет. Ну, вот тут пишут уже так активно, что народ открыл счета на бирже, чтобы получить налоговый вычет, половина счетов нулевые, но, слушайте, ну там по нулевому счету, да, речь идет о том, что государство, кстати, вот стратегический инвестор ник у человека, видимо, знает. Действительно, государство, с одной стороны, стало давать налоговые вычеты на инвестиции, то есть стимулировать, а потом удивляется, ой, елки, 8 миллионов уже набежало, надо что-то с этим делать, а то вдруг люди разорятся. Но счета-то не нулевые, все равно вы должны определенные инвестиции-то сделать. Вот. Да, ну тут очень активно, вот в конце передачи активно посыпались. Но, к сожалению, я думаю, что на все вопросы, тут и возмущения идут, что вот и по Москве газом не пахнет, называют округа. В общем, друзья, мы вернемся к теме газификации, просто наше время уже подошло к концу на сегодняшний день. Вот сейчас уже перейдем к новостям. Вот. Тему газификации еще поднимем. Обещал на вот этот вопрос, как интернет захватит нефть, ответить. Отвечу в следующий раз. Спасибо вам за добрые слова, вопросы и пожелания. Будьте здоровы и счастливы. До встречи через неделю.